Мы продолжаем. 13 основ веры. Все еще находимся в Маамар Птиха. То есть это, собственно, даже не сама книга, а только введение в книгу. Ну что делать? Видимо, я так долго объясняю каждую простую вещь. Да? Но сейчас мы находимся в 8-м пункте. В 8-м пункте введения в 13 основ веры. И этот пункт, он особенный, так он называется. Скират Ецеат Мицраим. Бихлаль мицват криачма, то есть упоминание о выходе из Египта, оно является частью исполнения заповеди криачма. Это ховат схират яцеат мицраем биколь йом, ломана рамбам ли мицват сма, эла клала бы мицват криачма. То есть тут, как бы, все начинается с того, что обязанность упоминания выхода из Египта каждый день, Рамбам не обозначил это как отдельную заповедь, а он это упомянул только в контексте, как бы, заповеди чтения Шма. То есть это, в принципе, как бы, весь этот пункт, он начинается с тяжелого вопроса. Мы все время говорим о том, что, как бы, Рамбам – это тот, кто сформулировал 13 основ веры. Сама идея, что у веры есть какие-то основы, которые не оговорены, скажем, в Торе, на первый взгляд, по крайней мере, отдельно, она была достаточно революционной. Теперь, откуда Рамбам, как бы, выучивает, что есть основы веры, что есть какие-то фундаментальные постулаты, без которых, ну, скажем, принятие Торы, изучение Торы, исполнение заповедей не имеет того смысла, который они на самом деле должны иметь. И Рамбам это учит, как мы находим, как мы видим, Рамбам это учит вообще саму идею фундаментальных постулатов веры, он находит их в выходе из Египта. То есть выход из Египта – это было грандиозное событие, которое раскрыла фундаментальные основы веры. Только потом на это пришло дарование Торы. Я напоминаю основные идеи. И кроме того, нам известно о важности выхода из Египта в том смысле, что есть заповедь, воспоминание о выходе из Египта. Есть целый праздник Песах, когда он весь посвящен выходу из Египта. Значит, есть праздник Шивот и праздник Суккот, которые тоже связаны с выходом из Египта, как ни крути. И кроме этого, мы учим в том числе в пасхальной Агаде, есть заповедь, очевидно, вспоминать о выходе из Египта каждый день, утром и вечером. Так это пасхальная Агада и учит. И вот Рамбам, который построил на выходе из Египта фундаментальные основы веры, в своей книге «Заповеди», там, где он перечисляет 613 заповедей, заповедь вспоминать о выходе из Египта каждый день, утром и вечером, не упоминает. Это удивительно. Зато Рамбам упоминает это как часть заповеди чтения Шма. Сейчас мы займемся. И это повод, как бы, понять, что такое на самом деле Шма и почему вот оно так сильно связано с выходом из Египта. И заодно ответим на вопрос, почему же Рамбам не упоминает это как отдельную заповедь, а он упоминает это как заповедь, но не как одна из 613, а как заповедь, а часть заповеди чтения Шма. О. Так вот, в заповеди о Криат Шма, о чтении Шма, Рамбам говорит так. «Афаль пишейн митцва цацит ноегит белайля, курима то белайля». Несмотря на то, что заповедь цицит, она не исполняется ночью, в смысле в темное время суток, тем не менее мы читаем ночью. О чем он говорит? Кто не помнит, из чего состоит Криат Шма, там есть три отрывка. И последний отрывок из этой заповеди чтения Шма – это заповедь Цицит. Сделайте себе нити на четырех углах одежды, и будут эти нити вам, значит, напоминанием о заповеди Всевышнего, который вывел вас из земли египетской. Цицит, в самой заповеди Цицит, как она сформулирована в Торе, это заповедь, связана с выходом из Египта. И вот говорит Рамбам, что Цицит, как я уже сказал, это третий отрывок из того, что представляет собой чтение Шма. Вот, и по логике вещей не нужно было бы читать этот отрывок ночью, потому что ночью нет заповеди Цицит. Тем не менее, Рамбам говорит, это нужно читать, и третий отрывок тоже читать нужно и ночью, потому что там есть упоминание выхода из Египта. Умницва Леаскир Ицият Мисраем Бьем Велайля. Здесь говорит Рамбам, а есть у нас заповедь, заповедь сама по себе. Вспоминать о выходе из Египта днем и ночью. Это как раз тот отрывок, который приводит пасхальная года. То есть как выучивается о том, что нужно упоминать об этом, о выходе из Египта и днем и ночью. Шенеймар, как сказано, «Лиман тискоры съем цейцеха мерец Мисраем, коль ямай хаеха». Ради того, чтобы ты, значит, помнил день выхода из Египта, все дни жизни твоей. Ну, есть такая дроша специальная. «Коль ямай хаеха», значит, все дни, значит, имеется в виду и дни, и ночи тоже. Выкрият шлёш паршиот элю, аля седер зоя некрат крият шма. И вот именно чтение вот этих вот трех глав, из которых состоит шма, это три главы, собранные из разных мест Торы, объединенные вместе. Это и называется чтением шма. Чтобы вы не подумали, что для того, чтобы исполнить заповедь из Торы, чтение шма, достаточно прочитать первый стих «Шма Исраэля Шем Элокейну Шем Эхад» и все, да? А остальное там мудрецы добавили. Нет, Рамбам говорит, что заповедь Деорайса чтения шма, она включает в себя не только произнесение первого стиха, но и чтение всех трех глав, которые следуют за ней в порядке чтения шма. Значит, мы постараемся сегодня остановиться на этом чуть более подробно. Первый отрывок – это «Ваагавта и Сашем Элакеха», то есть «Возлюби Господа Всесильного Своего», «Вехоль Левахо», «Вехоль Навшихо», «Вехоль Маадеха», то есть «Всем сердцем своим, всей душой твоей и всем достоянием твоим». Значит, и дальше. Дальше там идет упоминание «Вешинантам Ливанеха» и как бы «Учи или повторяй это сыновьям твоим», то есть это заповедь изучения Торы, в смысле изучения Торы из поколения в поколение, передачи Торы из поколения в поколение. Вот. Ну и «Дебарта бомбаша обывайсеху» и «Говори слова эти», то есть слова Торы, и когда ты будешь сидеть в доме своем, и когда идешь в пути. Все заповеди изучения Торы возложены уже на каждого человека. Так, чтобы это изучение Торы сопровождало человека всегда, будь то он в доме, будь то он в пути, опять же, утром и вечером, то есть днем и ночью. Вот. Миварбе дворов, шеколь шлошат парашиот ин митцва де арайса. То есть очевидно из слов Рамбама, что все три главы, которые читают Шма, включая цицит, значит, это все заповедь Деорайса, заповедь Торы. Убеклаль криатан, миткаемит гам мицват схират яцеат мицраем. И как бы в чтении Шма, да, то есть как бы вот в этом вот, в комплекте, да, то есть в процессе это исполнения заповеди, исполняется также и заповедь воспоминания о выходе из Египта. Ваевдель бен азикарон шаасим были ля седер, лазикарон шаасим бы кольонгу, шабыли ля седер, адам марей тацмо, киилю гу, яца атам, мишабут, мицрай. Это интересная вещь. Значит, Рав не упустил возможность объяснить разницу между особенной заповедью, значит, воспоминания о выходе из Египта в Лиль Седер, то есть в Песах. Песах отличается. Лиль Седер. Ночь пасхального седера, она в своей обязанности воспоминания и рассказе о выходе из Египта, она отличается от вот этой вот обычной заповеди вспоминать о выходе из Египта каждый день, днем и ночью. Да? То есть Рав говорит так, что особенность исполнения этой заповеди в ночь пасхального седера, в ночь пасхального седера человек должен видеть себя так, как будто бы он сейчас выходит из Египта. Надо вспомнить как бы, начало всего этого введения. Во время выхода из Египта Израиль увидел чудеса. То есть это было начало как бы, чудес, которые потом завершились дарованием Торы. То есть с выходом из Египта начинается раскрытие 13 основ веры. То есть был заложен фундамент того, что мы сейчас можем в это верить. То есть если бы не те чудеса, которые происходили во время выхода из Египта, если бы не то раскрытие, которое произошло тогда, мы бы не могли в это даже верить. Мы живем в реальности, которая противоречит. Но есть масса примеров. Тот же самый Рамбам, он говорит о том, что существование Всевышнего, оно очевидно доказывается, в общем-то, довольно простыми философскими рассуждениями, если в них вникнуть. Вот, и что, и кому это помогает. Более того, есть мудрецы еврейские же, которые пришли после Рамбама, и они оспаривают эту очевидность. Это удивительное явление. То есть философские выкладки, которые приводит Рамбам как доказательство существования Всевышнего, единства, ну и все, что из этого вытекает, то есть, в принципе, философские выкладки, доказывающие фундаментальность самих основ веры, Рамбам приводит как бы как нечто очевидное. И одному человеку это может оказаться очевидным и понятным. То есть это рассуждения, они, пусть даже после какой-то работы, они не вызывают сопротивления и становятся понятными. И в то же время, то есть можно быть очень умным, образованным, продвинутым человеком в нашем поколении и не видеть в этом никакого доказательства и оспаривать это до бесконечности. Это как бы... Причем дело не только, не обязательно должен быть человек нерелигиозный, атеист, противник веры. Даже религиозный человек, он может как бы спокойно рассуждать о том, что доказательство Рамбама не является доказательством. Это вот удивительная вещь. Это удивительная вещь. Ведь это как раз то, что касается 13 основ веры. Они могут стать для человека очевидными хотя бы на уровне теоретических рассуждений, а могут быть неочевидными, недоказанными. Просто как будто бы стена. Просто как будто стена между человеком, скажем так, и очевидностью основ веры. Так вот, в принципе... Потому что говорит сам Рамбам, что говорят мудрецы, сама возможность, что живущему в этом мире человеку основы веры становятся очевидными, пусть даже теоретически, это чудо, которое произошло благодаря чудесам выхода из Египта. И что-то в этом мире изменилось очень сильно. И нужно иметь какое-то отношение к выходу из Египта для того, чтобы человек мог увидеть основы веры вот хотя бы в тех доказательствах, как их приводит Рамбам. И с этим связано, я не побоюсь вот этого слова сказать, с этим связана обязанность видеть себя в пасхальную ночь выходящим из Египта, как будто вот я сейчас выхожу из Египта. В принципе, здесь как бы здесь аллегория такая. Что Египет – это тьма материальности, в которой человек существует, в которой он здесь живет, в которую погружен. То есть эта тьма материальности, она сама по себе, она сильна настолько, что она может застить глаза человеку так, что он не видит вещей, которые могут оказаться при другом взгляде на то же самое совершенно очевидными. Вот очевидность, то есть возможная очевидность 13 основ веры, она не сама по себе, а это вот такое чудо, которое присутствует в этом мире. Человек может взглянуть на саму материальность этого мира несколько иными глазами И тогда основы веры приобретают очевидность. Но это связано с выходом из Египта. Это как бы вот такая мицва пасхального седера, ну то есть самая первая. То есть видеть себя, ощущать себя, как, вот как я сейчас выхожу из Египта, в том смысле, что это как бы это исполнение этой заповеди, она позволяет человеку покинуть в определенном смысле эту материальность этого мира. Это удивительно, на самом деле удивительное явление, потому что на первый взгляд вот спор Рамбама с тем, кто с ним спорит, это спор бескомпромиссный. То есть Рамбам пишет очевидно, то, что есть Всевышний, то, что он есть один, это все доказывается философски, вообще нет вопросов. Рамхаль, он тоже это постоянно упоминает, только в отличие от Рамбама никогда не доказывает. Он говорит, это все нам известно из пророчества, значит, известно из того, что отцы наши были, присутствовали при Синайском откровении. Значит, он во многих местах добавляет, это все можно доказать также из, ну, как бы, из научного исследования мира, то есть как бы из философского рассмотрения мира, но мы этим заниматься не будем. То есть Рамхаль это не доказывает. То есть, ты веришь, веришь, не веришь. До свидания, да? Вот. А вот Рамбам, он это буквально доказывает, да? А Рабейну Крескос разбивает его доказательства в пух и в прах. И как? А где же правда? Где же правда? А правда, она похожа. Похожа. Правда это, ну, то есть, как бы, то, что, как бы, способна примирить спор Рамбама и Рабейну Крескоса, а это должно быть, обязательно должно быть примирение у этого спора, поскольку это, очевидно, две как бы обоснованные точки зрения, значит, где-то должна быть у них общая точка, ну, в смысле, некий, так сказать, общий знаменатель, и разделение возникает из-за, так сказать, несколько отличного взгляда. То есть они как бы смотрят каждый со своей немножко точки зрения, и поэтому выглядит по-другому. Так вот эта вот тонкая завеса, которая отделяет точку зрения Рамбама от точки зрения Рабейну Крескоса, она находится как раз вот в этом. В том, что человек где-то там в глубине души, он имеет отношение к выходу из Египта или не имеет? То есть тот, кто вышел из Египта каким-то боком, так мы это назовем. То есть он увидит очевидность доказательств Рамбама. Тот, кто еще в Египте находится, он их не увидит. И поэтому заповедь, она нам дана, каждый год заново выходить из Египта, может, в конце концов, выйдем. Хотя бы в этом смысле. Хотя бы в этом смысле.
А вопрос можно?
Да.
Вот вы говорите об основах веры. А само дарование Торы, это тогда что получается? Если до дарования Торы это основы веры только, да?
Раскрытие. Нет, ну, вспомните начало этого самого введения. Выход из Египта и дарование Торы, они неотрывные друг от друга вещи. Чудеса, которые произошли во время выхода из Египта, они настоящее звучание приобрели с дарованием Торы. Теперь, когда мы исполняем заповедь видеть себя, как будто бы выходящая из Египта, мы же это, исполняем эту заповедь, потому что она в Торе написана. То есть наш выход из Египта, он уже после дарования Торы. Понятно? Да. Я не знаю. Я фильм не видел. Я фильм не видел. Знаете, я вам скажу такую вещь. Давным-давно я только начал что-то читать. Причем даже не помню, я уже тогда стал религиозным или просто вот начал читать про выход из Египта. У меня было вот... Да.
Дежавю.
Это было дежавю, да. У меня было такое ощущение, что я там был и вот, вот был в Египте. Это удивительно. Но это не отменяет заповеди, да? Каждый год в Лильседа видеть себя выходящим из Египта. Это удивительная вещь, я не знаю, что это такое. Да? Вот, я не знаю, может это правда, может действительно, да? То есть это есть какая-то связь, я должна что-то вспоминать. А может просто фильм такой хороший, профессионально снятый. То, это, тут уж точно ничего доказать нельзя. Да? Мало ли, да? С этими вещами нужно быть осторожнее. Стоит только сказать, что такого рода дежавю, да, значит, имеет под собой основу, как тут же найдется кто-нибудь, кто вспомнит, как он был марсианином. И вся ваша стройная система, она тут же рухнет. Да? С такими вещами нужно быть осторожным. А, скажем так, в отличие от этого, скажем, доказательства, как бы философские доказательства существования Всевышнего как основы и основ веры, исходящих из этого, они, скажем так, освещены и подтверждены огромным количеством авторитетов. В конце концов, даже греческие философы, то есть они этим занимались, это доказывали просто. Сегодня они все задвинуты в угол. То есть современная, скажем так, философская мысль, она взяла худшее, что было. Философия Аристотеля, а лучше отменила за ненадобностью. То есть это было все списано на как бы примитивность представления о мире. То, так вот, разница, да? То есть кроме того, что есть заповедь каждый день вспоминать о выходе из Египта, и это связано с основами веры, как мы выучили, да? Есть еще заповедь однажды в год, в ночь пасхального седера, выходить, насколько это можно, да? Буквально выходить из Египта. И это дает человеку способность вообще, так сказать, принять и постичь основы веры вот в той глубине, как это требовал Рамбам, эти, которые с ним. Потому что, я поясню, да, самому себе надо доказать. То есть, если человек не может доказать основы веры самому себе, у него есть недостаток в основах веры.
Да. Странно. А скажите, как это соотносится, выход из Египта, вот, может быть, в интерпретации Рамбама и... такая очень скользкая тема о предвечности сотворения мира, да, то есть, что мир предвечен, это как-то заблуждение связано с нахождением в Египте?
С нахождением в Египте?
Ну, даже Рамбам говорил, что ему гораздо проще математически доказать, что мир предвечен, чем не предвечен, или я заблуждаюсь?
Конечно, это связано, потому что вернитесь к началу, да? То есть одна из основ веры – это то, что этот мир был однажды сотворен. И это одна из вещей, которые открылись во время выхода из Египта. Это важно понимать. То есть я в двух словах напомню, что выход из Египта, он сопровождался полным нарушением законов природы. В общем, это все кончилось как бы, вообще с рассечением Красного моря. То есть это нарушило, как бы поломало всю логику восприятия мира, которая могла спокойно существовать до этого времени. И вот Рамбан, он как раз об этом, он прямо говорит, что это было сотворение нового явления. Есть много как бы рассуждений на эту тему, как бы много параллелей, например, о рабстве. Да? Есть мидраши, которые говорят, что вообще сама идея того, что кто-то был рабом и выходит на свободу, она вообще впервые случилась. Вот раньше, если кто-то был рабом, попал в рабство, все. Не было такого варианта выйти на свободу. Мы сегодня этого себе представить не можем. Мы живем в мире, который переворачивается. Кто-то был потомком царей, а на сегодняшний день он никто, а кто-то, значит, был никто, а сегодня он. Мы живем в мире, который крутится, как в барабане стиральной машины. Да? Само как бы местоположение, исходное человека, оно потеряло какое-либо значение, потому что все перемешано. А когда-то был мир, который бы поразил нас сегодняшних своей как бы незыблемостью. И в какой-то момент это все рухнуло. И это было очевидно новым явлением, очевидно новым. То есть это было сотворением нового. То есть во время выхода из Египта, то есть произошло так, как бы Всевышний на глазах всего человечества сотворил нечто новое, чего не было никогда. То, чего не должно было быть в мире, как он представлялся до выхода из Египта. Что и как бы и послужило наглядной демонстрацией того, что мир не предвечен, что он был сотворен однажды. Но это, скажем так, это на уровне рассуждений. Спасибо. Да, так вот, в Лель Седер человек должен видеть себя так, как будто бы он сам выходит. Да? Как будто бы он сам выходит из-под власти Египта. У Микабель это имуна дерех анисима глюим. И он принимает эту веру через явные чудеса. То есть принимает веру как очевидное знание. Потом еще мы займемся, чем знание отличается от веры, но в тот момент, когда происходит чудо на глазах у человека, это не вера, это просто знание. Я знаю наверняка. Дальше необходима вера, когда это чудо закончилось, и надо жить, продолжать жить с этим чудом, несмотря на то, что само по себе чудо осталось в прошлом. Но это уже что-то другое, это намного легче. Если однажды пелена с глаз человека спала, то потом даже сквозь пелену он уже может различать какие-то вещи. Если такого никогда не было, то, конечно, намного труднее. О, выелю бы зикарон яйцеат Мицраима на особый кольем, али адам ли скоро это тоца аш яйцеат Мицраим, вии амун, аймуна бы несима нестерим, бы коль дворов, маасов. Да, так вот. А вот в этой заповеди, которая обязывает нас вспоминать выход из Египта каждый день, днем и ночью, то есть мы должны как бы вспоминать следствие выхода из Египта, а именно веру в скрытые чудеса. То есть несмотря на то, что день за днем мы живем как бы вот в пелене этого мира, вот, и открытые чудеса с нами не происходят, вот, тем не менее происходят скрытые чудеса. И вот уже в них скрытые чудеса, в смысле того, что скрытые чудеса – это и есть раскрытие присутствия Всевышнего в этом мире, в них мы обязаны верить. Это все прослеживается, если мы рассмотрим Шма, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Это интересная последовательность. Аскарат яцеат Мицраим клюлабе мицват крият Шма. То есть вот это вот упоминание выхода из Египта, оно включается в заповедь чтения Шма. То есть вот это каждодневное упоминание выхода из Египта, это часть Шма. То есть то упоминание, которое как бы обязывает нас вспоминать о выходе из Египта здесь. Не в Песах, не в ночь открытых чудес, как это было в самом начале, а здесь, в мире сокрытия. В этом есть особенная ценность, да? Понятно, что в чем заслуга человека, что он как бы познает единство Всевышнего в тот момент, когда происходит явное чудо. Заслуги нет. Заслуга на том, кто чудо совершил. Откуда возьмется заслуга человека, какая-то собственная? Продолжить, как бы, сохранить веру в это чудо, когда он живет в состоянии сокрытия, несмотря на сокрытие. Да, так вот, упоминание о выходе из Египта, оно включается именно в заповедь чтения Шма, из-за того, что это заповедь, она обязывает принять на себя Царство Всевышнего, Его единство словами, то есть на словах. В смысле, можно было бы сказать, то есть это заповедь чтения Шма, это как бы суть провозглашения единства и Царства Всевышнего, как говорит об этом Рамбам в книге заповедей. «Шегедр митцват амуна бейхут ашим нирмада милашон хазаль». Аль-Мицват Кришма, то есть как бы Рамбам объясняет, что само определение обязанности верить в единство Всевышнего мы учим из того, что говорят мудрецы о заповеди чтения Шма. Мы обязаны верить в единство Всевышнего? Обязаны. Откуда мы это учим? Как мудрецы объясняют это по поводу чтения Шма, именно чтения Шма. «Гдейшей кабелелев оль мальхут шамаем», да? То есть для того, то есть мудрецы говорят о том, что для чего нужно читать Шма, для того, чтобы человек принял на себя ярмо Царства Небесного. Может, поясню. Значит, ярмо Царства Небесного. В этом мире человек и так живет под ярмом. Живет под ярмом царства материи в этом мире, если можно назвать его царством. Вот, как отправили человека из рая, да, с проклятием «Безиата пеха тухаль лехем, в поте лица будешь есть хлеб», так человек и живет под властью природы. Принять на себя ярмо Царства Небесного, это значит осознать и жить таким образом, что моя жизнь зависит не от исполнения законов природы, как бы они ни пугали в этом мире, а от исполнения законов Всевышнего. Поэтому это как бы принятие на себя вот этого ярма, назовем Царство Небесного, оно включает в себя нескольких вещей. Признание того, что есть Всевышний, который этот мир сотворил, и то, что его власть – это единственная власть в этом мире, и никакой другой власти нету. И дальше, так сказать, и дальше это распространяется на обязанность исполнения заповеди этого царя. То есть так уж устроен человек, так уж устроен этот мир, что одного только провозглашения мало, необходимо конкретное исполнение заповедей. Вот Рамбан так и говорит. Значит, что значит принять на себя ярмо Царства Небесного? Это значит признать единство Всевышнего и свою веру в него. Единство, еще раз напоминаю, это значит, что только власть Всевышнего, она в этом мире имеет какое-то значение существенное. И я верю в нее, то есть это значит, что понимаю, что заповеди Всевышнего, они для существования человека намного важнее, чем как бы подчинение законам материальности. Вот. И то же самое Рамбам говорит в объяснении, собственно, Шма, на чтение Шма. «У магдимим ликрот парашат Шма, мипны шееш ба ихут ашем, ба авахатове тольмудо, ву икара гадольше, коль талуй бо». Вот тут, значит, так, сначала переведу. Значит, Рамбам объясняет, что вообще как бы чтение, исполнение заповеди Шма начинается с первой, вот там стоит первый отрывок, да, собственно говоря, крият Шма, вот, и он первый, потому что в нем есть упоминание о единстве Всевышнего, это, собственно, Шма Исраэль, Ашем Элакейну, Ашем Эхад, да, слушай, Израиль, Бог один, значит, Вагавато, то есть есть заповедь любви ко Всевышнему, Вагавтес, Ашем Элакеха, Виталмудо, и изучение Торы. То есть есть как бы в этом, есть в этом как бы некая идеальная, я бы сказал, даже идеалистическое провозглашение единства Всевышнего, которое включает в себя обязанность изучения и передачи из поколения в поколение. То есть как бы то, что должно пройти красной нитью. Сейчас я поясню еще кое-что. Варейши гедер мицват криат шма уликабель лев бы криат пэ, это мицват эйхот. Таким образом мы видим, как бы, что суть заповеди чтения шма, это есть провозглашение, то есть принятие на себя провозглашением заповеди, так сказать, постижение единства Всевышнего. То есть это должно быть провозглашено. Вот. Вот. И подобным образом, так говорит Лех Мишна, один из комментаторов Рамбама, «Ши митцвата ихуд, ши ану михайвим бо, бе махшава бе кальрегу и рега, у миткаемит бепе бе крият шма». То есть заповедь, как бы, осознание, назовем это так, единство Всевышнего, которую мы обязаны исполнять в мыслях каждое мгновение своей жизни, то есть человек должен жить с осознанием единства Всевышнего, устами он должен это исполнить два раза в день. О. И таким же образом, вот эта вот заповедь произнесения Шма, она должна включать в себя и все основы веры, да? И это осуществляется тем, что человек вспоминает о выходе из Египта, на котором основаны все основы веры. Сейчас я хотел пояснить. Важна разница, которая между первым и вторым отрывком Шма. Первый отрывок Шма, он начинается с провозглашения единства Всевышнего, обязанности любить его всем сердцем, всей душой и всем достоянием, а потом упоминается только заповедь изучения Торы, ну как бы в двух ипостасях. Передача из поколения в поколение и о том, что сам человек, он должен быть погружен в изучение Торы, в смысле в постижение единства Всевышнего, все время, которое у него есть. Теперь дальше. Следующий отрывок, он во многом повторяет первый, но добавляет к этому. Да? Чего-то там не хватает, чего-то, что-то там появляется. Второй отрывок, это «Ваоем шамати шмо», да? «И будет, если вы послушаете», да? То есть, если вы послушаете и будете любить, ну, если вы послушаете заповеди, которые я даю вам, и будете любить Всевышнего всем сердцем своим и всей душой своей, да? Не сказано про все достояние свое, да? И дальше идет обещание того, что все будет хорошо, и придет вовремя дождь, и дам я дождь земле вашей, и взойдет урожай, и будет это достаточно, чтобы тебя прокормить, и скотину прокормить. Но если вдруг вы не послушаете, то тогда не будет дождя. То есть второй отрывок тоже говорит о заповеди любви ко Всевышнему, только он ее говорит как-то несколько упрощенно, да, зато упоминает то, что человеку будет дано благословение в трудах его на этой земле, и получит он достаточно пропитания за исполнение этой заповеди, а если нет, то будет наказан. И в принципе различие между двумя вот этими отрывками, глубокое различие, объясняет Нефеш ха-Хаим. Видимо, для того, чтобы объяснить то, что объясняет Нефеш ха-Хаим, придется начать издалека. Есть такой древний спор, для нас он уже древний, спор в Талмуде, спор между Танаями, значит, как совместить два противоречащих Торе стиха. В одном написано «Ло имуш сефер Тора азе мипиха». То есть не оставит вот это свиток Торы, не оставит уста твои. В смысле, будешь все время произносить слова Торы. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны как раз цитата из отрывка Шма, о котором мы сейчас говорили. Из этого отрывка «Ва тешмо ва савто де ганех, ва сершихо, ва зарека». «И соберешь злаки твои». И вино соберешь, и масло соберешь. И Талмуд задается этим вопросом. Мишна спрашивает, как можно совместить? Один стих говорит, надо все время заниматься Торой, не оставляя ни на минуту. Второй стих говорит, что если ты будешь исполнять заповеди, да, то соберешь урожай. То есть получается, что нужно собирать урожай. И спор. Это спор Раби Шимона бар Йохая, с одной стороны, и Раби Ишмаэля. Ну, Раби Ишмаэль не так известен, как Раби Шимон бар Йохай. Раби Шимон бар Йохай говорит так. Значит, первый стих он говорит, когда Израиль исполняет волю Всевышнего. То есть, когда еврей действительно, так сказать, со Всевышним, то тогда не надо ему ни урожай собирать, ничего ему не надо делать. За него другие урожай соберут, а у него и так все будет хорошо. Второй стих, это когда Израиль не всем сердцем исполняет волю Всевышнего. Да? Тогда тоже можно жить. Да? Вот. Придется собирать урожай. Да? Но урожай будет хороший, по крайней мере, если он не будет как бы отвлекаться. Вот. Раби Ишмаэль, он спорит с Раби Шимоном бар Йохаем, да? То есть он говорит, что нет, это не так. Что есть время, когда человек, он обязан, все-таки Адам был проклят, базиата пехату халлехен. Он этот стих не приводит, но это есть человек, раз уж живет в этом мире, он должен как бы жить по законам, определяемым этим миром. Но все свободное время, значит, он должен исполнять изучение Торы. Да? То есть это спор в Мишне. На Мишну в Талмуде следует комментарий Гемора, который определяет, как на самом деле алоха. И вот в этом месте, то есть в смысле как закон, как устанавливается закон, в этом месте Гемора, она алоху, то есть закон, то ли не устанавливает, то ли устанавливает каким-то непонятным образом. Вот. Там Гемора говорит такую вещь. Арбе асу кераби Ишмаэль вейцлиху. То есть многие делали, как раби Ишмаэль. То есть сочетали труды праведные в этом мире с изучением Торы, исполнением воли Всевышнего. И у них получалось. То есть все получалось, как вот сказано. Значит, а многие, говорит, они пытались сделать, как раби Шимон бар Йохай. И у них ничего не получилось. Вот. Потом Гемора там еще приводит, что упоминает некого Рош Ешиву в Вавилонии, который своих учеников два раза в год в Тишре и в Нисане, он их выгонял из Ешивы, идите домой. Один месяц сеять, один месяц урожай собирать. Ну, заодно с праздником. То есть, как бы, говорит о сочетании. Так вот, что это значит и как это понимать, это объясняет Нефеш ха-Хаим, в том числе он связывает это с заповедью Криат Шма. Да? То есть он как бы Такой диюк делается, да, из гемора. Это я, честно говоря, не помню. Это сам Нафеша Хайм, он кого-то раньше приводит, но он это упоминает. Гемора говорит, вот когда гемора как бы произносит вот эту формулу свою, что многие делали, как Раби Ишмаэль, и у них получилось, и многие делали, как Раби Шимон бар Йохай, у них не получилось. Да? То есть тут нужно обратить внимание на многие. Большинство. Большинство у них получается, как у Раби Ишмаэля. Работать столько, сколько надо, учиться столько, сколько есть после этого времени. Вот. И у большинства не получается, как у Раби Шимона бар Йохай. А Раби Шимон бар Йохай, как он? Как сама же гемора в другом месте говорит, как они спрятались с сыном Раби Элиэзером бен Раби Шимоном в пещере и не выходили оттуда 12 лет. Да? Одежда у них истлела, они там сидели в песке, воду пили из родника, который там выбился, питались плодами рожкового дерева. Да? 12 лет они жили как оторванными от этого мира полностью. Ну, занимались исключительно изучением Торы. Даже на заповеди не отвлекались, обратите внимание. То есть они там чтение Шма не исполняли, а молитву, гемора говорит, что они даже не молились. Они учили Тору, не молились даже. Да? А уж что там говорить про остальные заповеди, это значит и слово. Еще интересно, гемора говорит, когда Раби Шимон через 12 лет вышел из пещеры, значит, и увидел старика, который был занят работой, там, ну, не важно, людей, которые были заняты какой-то работой, такой производителем, он начал это все просто сжигать одним взглядом. Он вышел из пещеры, люди занимаются какими-то обыденными делами, у него все под глазами начало гореть. Как можно вообще заниматься чем-то? О, так вот, что объясняет Нафеша Хаим? Что два этих подхода возможно, только второй подход, более широкий, подход Раби Ишмаэля, это для большинства народа. Значит, первый подход, подход Раби Шимона бар Йохая, это только для единиц, у которых вот есть какой-то отмеченный, хоть особым знаком Всевышнего. И это разница между двумя отрывками Шма. То есть первый отрывок Шма, с чего начинается? «Вагавта и сашем балакеха, бехоль левако, бехоль навшихол, бехоль меадеха». Добавляет то, чего нет в следующем. То есть люби, просто говорит, люби Всевышнего всем сердцем, всей душой и всем имуществом своим. В смысле сказать, что нет у человека никакого имущества, которое есть только любовь ко Всевышнему. Значит, соответственно, из всех заповедей, которые в этом первом отрывке Шма упомянуты только изучение Торы. То есть человек, особенный человек, отмеченный каким-то особенным образом Всевышнего в этом мире, он может жить в этом мире таким образом, чтобы посвятить себя изучению Торы. И тогда работа, которую он должен был бы в этом мире исполнять, чтобы исполнить проклятие Адама, да, это будет исполнять кто-то другой. Не сказано, что тот, который будет жить так, он будет жить в роскоши, да, Рашби жил в пещере, но он жил, да, и у него получилось. Проблема в том, что у других не получится даже так. Да? Вот. А для большинства людей, то есть как бы для обычного человека, который живет исполнением заповедей в этом мире, да, значит, если ты послушаешь, да, вот эту заповедь, любить Всевышнего, то есть вообще, так сказать, все начинается с заповеди, да, «Бехоль левахол, бехоль навшихол», то есть всем сердцем своим, всей душой твоей, то есть имущество даже не упомянуто, потому что имущество отдельно. И дальше и сказано: «И дам я тебе дождь вовремя, и соберешь ты урожай свой». То есть, если ты будешь совмещать, да, единство Всевышнего, принятие на себя как бы ярма Царства Небесного и принятие на себя ярма заповеди, вот что там сказано, да, чего нет в первой главе, принять на себя ярма заповеди. То есть, по сути своей, ведь заповеди – это подчинение воле Всевышнего, даже когда человек находится внутри, живет погруженный в материальный мир. Улавливаете разницу? Да? В первой главе, то есть мы говорим о человеке, который формально находится здесь, в материальном мире, но на самом деле живет практически в духовном. Там даже заповеди не упоминаются. И не упоминается, главное, что там не упоминается, это обещание удачи в земных делах. Они ему не нужны. Он живет в этом мире, как будто бы вообще не в материальном мире живет, только формально в нем присутствует. Второй человек, как бы, о котором говорится вторая глава, то есть он уже погружен в материальный мир. И тем не менее, да, он продолжает как бы осуществлять вот эту вот преданность единству Всевышнего, то есть принимает на себя ярмо, единство Всевышнего, ярмо, царство Всевышнего, находясь в этом мире, несмотря на то, что он погружен в этот мир. И тогда у него это выражается в большей степени в исполнении заповедей, чем, собственно, как бы в изучении Торы и провозглашении единства Всевышнего. То есть, что я хочу сказать? Что вот не зря, так сказать, Рамбам написал, что эти три отрывка, они не случайно соединены вместе. Потому что, в принципе, человеческая жизнь в этом мире, если брать человека вообще, да, или обыденного человека, если не ограничиться только исключением вроде Раби Шимона бар Йохая, то человек, он должен пронести единство Всевышнего в обыденную жизнь, вот в самую гущу этого мира. И это не потому, что у нас не получится быть как Раби Шимон бар Йохай. Да? У нас не получится, потому что Всевышний этого не хотел. То есть это чтение Шма, это как бы погружение, да, в этот мир. Вот. А потом, следующая глава, как раз последний отрывок, который вообще в Шма произносится, это заповедь, как я уже говорил, это заповедь Цицит. И там упомянут выход из Египта. Вот именно там, в заповеди Цицит, упомянут выход из Египта. Теперь, каким образом заповедь Цицит, она вообще выстраивается в саму логику чтения Шма, и почему именно там упомянут выход из Египта, тут на это Рав скорее намекает. Здесь есть некая, скажем так, более поздняя вставка. «Убызеев шарлываэр машиеш ляен лиматик нулену штей парашиот лескирата митцвот уликабалат алам». Значит, и здесь как бы следует объяснить, почему вообще мудрецы, они упомянули нам, точнее, они присоединили к чтению Шма, значит, две главы, да? Одна из которых это упоминание митцвот, да? И вторая это принятие на себя ярма этих самых митцвот. Так вот, две главы. Значит, Ваахарея Параша Вея Имшама, то есть после первой главы Ваагавта, да, и возлюби. Значит, после первой главы следует вторая глава, и будет, если послушаете, что есть в этом заповедь упоминать все заповеди. А после этого есть еще глава Цицит, в которой тоже есть вот эта самая заповедь упоминать все цицит. Ну, вы знаете, да, то есть много объяснений по поводу заповеди цицит, да, что они служат, да, собственно, это прямо так и сказано, да, что цицит на углы одежды нужно делать для того, чтобы напоминать человеку об исполнении заповеди. Да. То есть это вот такая заповедь в одежде, которая превращает одежду, которую человек носит, в прям-таки сплошное напоминание о том, что есть у него заповеди. Все 613 заповедей Всевышнего. То есть как бы такая заповедь, которая заставляет человека одеваться таким образом, чтобы даже в своей обыденной одежде он находился как бы в окружении заповедей. Не просто Мы и так обязаны исполнять заповеди, ну, как бы по-простому. То есть, как только увидишь заповедь, сразу должен ее исполнять. То есть, по-хорошему, хороший человек, он прямо должен быть окружен заповедями. Как увидел заповедь, сразу исполнил. А заповедь, если ее искать, можно увидеть очень часто. Так вот, кроме того, да, что это нужно делать, вот есть еще такая отдельная заповедь истории – окружить себя напоминаниями о заповедях. Вот. И сказано об этом как раз в Нефеш ха-Хаим. Сказано об этом в Нефеш ха-Хаим. Тоже, казалось бы, в месте, которое не имеет отношения к этому. Смотрите, что говорит Нефеш ха-Хаим. «Везе шетикну ашер кидушону ве мицвойсов». «Везе шетикну». Начнем с вопроса. Мудрецы нам сделали такое постановление. Прежде чем исполнить заповедь, на большинство заповедей, установили благословение на исполнение заповеди, в том числе и на чтение шма есть благословение. Вот. И как бы стандартно благословение на исполнение заповеди, оно включает в себя вот такую формулировку «Ашер кидешону бемицвецов», то есть который осветил нас своими заповедями и заповедал там исполнять. Что значит «осветил своими заповедями»? Что это значит? Вот что объясняет по этому поводу Нефеш ха-Хаим. «Кимен шоле ле района Адам ласот мицва, текев нааса решимо лимала, бимакор шарша ильон, умамших мишам але ацмо ор макив, вегдуша ильяна хохефет алоб высавевет ато». Да, так вот. То есть как только человеку придет в голову исполнить заповедь, вот он увидел возможность исполнить заповедь, сейчас вот исполню заповедь, да? Тут же, значит, это создает отпечаток, это оставляет след наверху, в источнике высшего его корня, ну, в смысле корня его души. И это притягивает к нему ормакив, окружающий свет. Я бы не стал говорить таких слов, но Рабейну поместил это в книжку сначала, так сказать, Нефеш ха-Хаим, а потом Рав Мойше сюда. Так вот, спускается на этого человека окружающий свет. Окружает его и покрывает его. А что за окружающий свет? Это каббалистическое понятие, без всякого. Я постараюсь как бы объяснить его, определить вот ровно настолько, насколько это нужно. То есть свет вообще, так сказать, свет Всевышнего, то есть то, что предназначено для постижения человеком в конце концов. Каббала делит на внутренний свет и окружающий свет. Грубо говоря, внутренний свет – это свет, постижимый человеком. То есть это то, что человек способен осознать, понять. То, что я могу понять, это может быть названо внутренним светом. Окружающий свет – это то, что я не могу понять. Но он именно окружающий. То есть, этот свет, который, несмотря на то, что он еще не постигнут и не понят, это не значит, что этот свет не влияет на человека. Он может на него влиять. Может, правда, и не влиять. И вот это говорит Нефеш ха-Хаим по поводу того, что происходит с человеком, когда он решает исполнить заповедь. То есть, как только человек хочет исполнить заповедь, решает, принимает такое решение исполнить заповедь, на него спускается окружающий свет. То есть, как бы Нефеш ха-Хаим говорит о том, что исполнить заповедь одним только пониманием, то есть, основываясь только на том, что вот я действительно постиг то, что я понимаю, исполнить заповедь невозможно. То есть для того, чтобы исполнить заповедь, надо иметь более прочную связь со всем светом, который Всевышний сотворил для того, чтобы в конце концов дать человеку то, что должен дать. И объясняет это Рав Мойше таким образом. Он ссылается, то есть к чему, так сказать, к чему вот весь этот машаль приходит с окружающим светом. И это, говорит Рав Мойше, как мы объясняли, киамицва ацма и схара, что сама заповедь, она является наградой. Сейчас я постараюсь это объяснить. Вимкен кешем шесхар мицва бегай альмалейка, кен лойтахен ликейма мицва ацма бешлемут бегай альма, ракбекев маком шешаршо баолам асхар. Да, так вот, и поскольку есть другое высказывание мудрецов, а именно, что награды за исполнение этой заповеди, награды за исполнение заповеди в этом мире нет. Да? Значит, исполнить заповедь в этом мире просто невозможно. То есть еще раз, что здесь, что Рав Мойше учит? Кстати, я говорил об этом уже давно-давно на каком-то уроке. Да? То есть нужно взять и соединить вместе два высказывания мудрецов. Да? То есть первое – схар мицва мицва. То есть награда за исполнение заповедь – это и есть заповедь. То есть в смысле, что все, что мы можем нафантазировать себе, да, как награда за исполнение заповедь в этом мире, ну вот, например, как сам Всевышний пообещал, соберешь злаки свои, вино свое, и масло свое, да, это не награда за исполнение заповеди. Мудрецы сказали, настоящая награда за исполнение заповеди – это сама заповедь. Что значит сама заповедь, пока оставим? Да? Потому что в другом месте мудрецы сказали, награды за исполнение заповеди в этом мире нет. Нету. В этом мире нет. В будущем мире. Настоящую награду за исполнение заповеди человек может получить только в будущем мире. То есть, в принципе, заповедь, само вот это явление заповедь, несмотря на то, что для нас оно выражается как обязанность исполнить что-то в этом мире, на материале как бы этого мира, на самом деле сама по себе заповедь как таковая, она существует только в будущем мире. Что заповедь, по сути своей, каждая заповедь несет в себе постижение единства Всевышнего. Вот так, как оно должно быть постигнуто, в каком-то аспекте. То есть заповедь – это близость ко Всевышнему. То есть возможность исполнить заповедь в этом мире, это значит, это просто возможность находиться в близости ко Всевышнему в этом мире. А как бы языком каббалы это выражается таким образом, да, что вот там, из будущего мира, в смысле, из замысленного Всевышним мира награды для этого конкретного человека, когда ему приходит в голову, да, исполнить заповедь, на него спускается, как бы окружает его и покрывает его окружающий свет. То есть, другими словами, человек, который исполняет заповедь с осознанием того, что он делает на самом деле, он во время исполнения заповеди, он как будто бы находится в будущем мире и строит свой будущий мир. Понятно? Вот это заповедь цицит. Да? То есть как бы... И теперь можно понять, да, что вся заповедь как бы... Чтение Шма, вот как она сформулирована, как она выстроена из этих отрывков, она начинается как бы с провозглашения единства Всевышнего, вот так, как его можно было бы провозгласить, не знаю, в будущем мире, на словах это можно сделать и в этом мире, да? То есть как бы просто на одних словах. Вот. То есть, как будто бы ничего в этом мире не существует, кроме единства Всевышнего. Значит, дальше, так сказать, это отрывок, который говорит о том, что даже находясь, живя в этом мире, то есть человек может жить так, как будто бы он в этом мире гость, а на самом деле он ведет себя там, ну, как это вообще, так, как можно было бы вести себя в будущем мире. Потом следующая глава, она говорит о том, как человек живет в этом мире, да, подчиняется его законами, вынужденно, и тем не менее исполняет заповеди Всевышнего, и тем самым как бы низводит, да, низводит единство Всевышнего, да, до его проявления как бы вот в этом мире, который по сути своей скрывает единство Всевышнего. И третья глава, которая говорит о цицит, о том, что фактически, да, то есть среди заповедей, которые человек в этом мире получает, есть заповедь окружить себя заповедями. Понятно? Окружить себя упоминанием о заповеди. То есть вот эта вот заповедь цицит, да, на что и намекает, собственно говоря, Нефешахаим, извини, Рав Мойше, да, это есть как бы материальное выражение, то есть вот этой идеи о свете будущего мира, свете будущей награды, который спускается в этот мир на человека, который собирается исполнить заповедь и помогает ему исполнить заповедь на самом деле. То есть мы как бы последовательно опускаем единство Всевышнего в самую, так сказать, глубь этой материи. Так что в конце концов сама материя, да, то есть как бы само как бы окружение, материальное окружение человека в этом мире, оно превращается в средство настоящего раскрытия единства Всевышнего. Понятно? И тут же мы же говорим о чем? Мы говорим о том, что там, в последней главе, в последнем отрывке, который говорит про цицит, упомянут выход из Египта. Там как раз Всевышний говорит, это же я даю тебе эту заповедь, да? Цицит, тот, который вывел тебя из Египта. Я тут позволю даже от себя добавить, да, как бы немножко. То есть получается, что исполнение заповедей вообще, и исполнение заповеди цицит, в частности, то есть как бы окружение себя заповедью, это то, что как бы создает человеку чудо выхода из Египта каждое мгновение как бы жизни, каждое мгновение нахождения вот в этом самом Египте, в котором он находится постоянно все дни, все годы своей жизни. Вот. И тут как раз самое время упомянуть о выходе из Египта. Да? Потому что выход из Египта, он должен быть всегда со мной. А выражается, то есть если мы будем говорить это, скажем, в терминологиях веры и основы веры, да, это обязанность верить основы веры. Потому что есть, скажем так, поведенческие аспекты, назовем это так, нахождение в Египте. Потому что человек ведет себя, ну, как животное. Да? Может быть, умное животное, может быть, даже хорошее животное, доброе, не злое животное, они ведь тоже разные бывают. Да? Ласковый такой, как комнатная собачка. Да? То есть все равно, если он живет по законам этого мира и не видит за этим ничего более, чем законы этого мира, он живет как животное, пусть даже продвинутое. Назовем это поведенческим аспектом нахождения в Египте. А есть аспекты, связанные с сознанием. И это вера. То есть то ли человек думает, что он живет в этом мире, вот, потому что в этом мире, этим миром все и заканчивается, и нет ничего больше. И этот мир он как бы заставляет считать именно таким образом. Да? Вот. Или человек находит в себе силы, находит способы как бы преодолевать эту свою природу день за днем и жить с основами веры, раскрытыми во время выхода из Египта. То есть это жить с основами веры, раскрытыми во время выхода из Египта, это все равно, что как бы в духовном смысле, в интеллектуальном смысле окружить себя цицит, да? окружить себя светом, да? Окружающим светом, который имеет отношение к будущему миру. То, давайте мы на этом эту тему закончим. Еще тут остался последний пункт. Остался последний пункт, как во всем этом введении в книгу. Это 9-й пункт. Душата шаббат наса эт ецият мицраим. То есть это о святости субботы. Вот. Тоже особенная заповедь. Давайте почитаем, чтобы уже. Вот. Метам за шмират шаббат и сот тара в льядут. Вот. И по этим же самым причинам, соблюдение субботы тоже относится к фундаментам Торы и основам веры. Ну, об этом вы должны были слышать, на всякий случай мы повторим. А шаббат ва авадазара коли хатмем шкуля кенегет шаар мецвота тара. Это цитата из Рамбама. Шаббат, с одной стороны, идолопоклонство, да, то есть каждый из этих запрет идолопоклонства, каждая из этих заповедей, как бы сама по себе, она, так мудрецы говорят, шкула, то есть она весит или ценится, как вся остальная Тора вместе взятая. Много такого рода выражений, то есть по поводу многих заповедей. Например, про цицит, который мы упоминали, мудрецы тоже говорят, что это заповедь цицит, она шкуля какой-то. Цицит, она как все остальные заповеди. Почему? Потому что заповедь цицит сама по себе упоминает, то есть намекает на все заповеди, в окружении которых человек должен жить. Вот. Или Талмуд Тарак Энегед Куло, изучение Торы напротив всего. То есть понятно, что каждый раз, когда есть подобные выражения, значит, о том, что некая заповедь, она несет в себе как бы всю совокупность заповедей и Торы, всегда имеется в виду какой-то аспект. Вот то же самое сказано и про шаббат, и про идолопоклонство, здесь Рамбам говорит. Да? Что грех идолопоклонства – это все равно, что нарушение всей Торы. Да? А соблюдение шаббата – это вот в определенном смысле все равно, что соблюдение всей Торы. Ну, или там нарушение шаббата, соответственно. И это действительно одна из определяющих вещей. Да? Поскольку если человек нарушает какую-то заповедь, одну из 613, не будем говорить какую, да? Тот же самый цицит, да? Он еще не становится как бы преступником таким, которому нельзя, там, грубо говоря, руки подать на улице, да, там, что-то такое. А вот тот, который Михалель Шаббат Бефарейсия, ну, в смысле, тот, который прилюдно, публично не соблюдает шаббат, все, то есть он выпадает, не может быть свидетелем в суде, то есть он выпадает из общины. То есть как бы соблюдение шаббата, это вот первейшее условие, как бы, отнесение человека к общине. То есть как бы исполнение заповеди субботы, оно является среди заповедей фундаментальным, да, с точки зрения принятия на себя Торы и заповеди. А шаббат ги аот шебейна кодыш боруху убейнейну леулям. Шаббат – это такой знак между Всевышним и между нами на все времена. Лефиках коли овер аль шаар мицвот ары бихлаль рашей Исраэль. Поэтому тот, кто нарушает все остальные заповеди, он злодей Израиля. Злодей, но еще Израиля. Да? Что имеет в виду Рамбам? Но тот, который не исполняет шаббат публично, он все равно, что идолопоклонник. Все. Рамбам говорит, он вообще все равно, что не еврей теперь. Да? Нет никакой разницы. Вот. А ему не надо делать гиюр, достаточно сделать чуву, да? Но пока он как бы не исполняет субботу, все равно, что не еврей. То есть шаббат, он имеет как бы статус среди заповедей такой, как имеют основы веры. Тот, кто не соблюдает шаббат, ему не на что рассчитывать во всем остальном. Вот. И это, как говорит Рамбам, потому что шаббат, он является знаком. Ну, я в двух словах только скажу, а подробнее потом сами прочитайте. Рамбам не зря сказал, что шаббат является знаком. Потому что вот как Всевышний, ну, мы говорим это про шаббат, то, что сказано в Торе, цитируем Тору, что она говорит про шаббат. Потому что шесть дней Всевышний творил мир, на седьмой отдыхал. То есть вся идея, да, то есть как бы вся идея существования этого мира как преддверие, как подготовка к будущему миру, когда раскроется как бы единство Всевышнего и всякий смысл как бы работы как служение, то есть в хорошем смысле этого слова, и работы как работы, работы как проклятие Адама, в поте лица своего будешь есть хлеб. То есть весь этот как бы Египет, в котором мы существуем, да, 6000 лет или 6 дней, да, он существует временно только для того, чтобы выйти из него. Да. То есть шаббат, он как бы является знаком временности этого мира, да, в том, что он предназначен только для того, чтобы в конце концов наступил мир совершенно иной. То есть это та же самая идея выхода из Египта, да, только ее как бы в конечном выражении, а не в начале, так сказать, не в исходе из Египта. Тоф, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.
Там есть что-то.
Да, спрашивайте.
А можно?